28. Родовая глупость. Идти у меня потихоньку получалось, причем вполне эффективно. А еще прикидывать, что и как у нас происходит с Эмиком. То есть понятно, что он либо самостоятельно формирует ИР, в которой я нахожусь, либо имеет к вычислителю, формирующему эту ИР, высокоприоритетный доступ. Но при этом очень мягкое, я бы сказал, деликатное подталкивание к нужным решениям. Такого от этого заносчивого и не слишком умного крикуна как-то странно ожидать. Но факт остается фактом. Я топаю, рулю совершенно нестандартным телом, и технические роботы ржать пока не научились. Правда, непонятно, а как пилотам с перделками. Ну, например, были у инвиктусов дополнительные орудийные манипуляторы. Или у легких инвиктусов этакие, ну, выносные манипуляторы с эмиттерами щитов. У мелких, которые, в общем-то, больше доспехом, были как раз снайперские, диверсионные. Ну, мелочь, короче. Так вот, у них центральный щитовой эмиттер дохлый совсем. По сравнению с другими инквитусами, конечно. Не из-за нехватки энергии, а места. Нам коллектор кривые на голоэкране выводил, что, мол, можно и в 2,5-метровый инвиктус мощный эмиттер упихать с конденсатором. Только после запуска в ложементе, ну, в случае с мелким под доспехом, окажется равномерно прожаренный пилот. Запечет нахрен, как и вычислителю инвиктуса мало не покажется. Нет места для экранирования, плюс миниатюризация увеличивает паразитные потери. В общем, мощный, точнее стандартный щит на малый инквитус не поставишь. И вот чтоб их не сшибали нафиг, разработчики придумали вариант с выносными эмиттерами. Они были ограничены по площади, фактически щиты плоскости, но максимум четверть сферы. Но живучесть мелких поднимали на порядки, как понятно. Так вот, выходило, что у пилота такой мелочи и крупности со всяким встроенным оружием не только две руки-ноги условно, а до пары десятков, и такие бывали, независимых конечностей. И как они управляются-то? Я вот с обычным, ну пусть широкоплечим и приземистым инквитусом без эмика точно бы навернулся и не раз. Ну ладно, опыт, но это же другие конечности, по сути. И пара-тройка куда ни шло. Ну а 20 плоскостей в таком плаще из металлических полос. Стилизация, как понятно, но там плоскости полей небольшие, и действовать ими надо одновременно и ни хрена не синхронно. А пушки на турелях? Все на себя берет инквитус? Ну, возможно, конечно. Но тогда пилот оказывается просто бесплатным приложением. Так, думая, дошел я до тренировочной площадки. Эмик что-то там поворчал пару раз, но не говнился. А я, кстати, понял, почему Теодор говорил про месяц наворачивался. Что за тип его инквитуса, я точно, как понятно, не знал. На снайперский похож. Но, блин, 13 конечностей на вытянутом снайперского вида туловище. 4, понятно, руки-ноги. Только рук, не каких-то там манипуляторов, а именно рук. 4 пары сверх нормы, по всему вытянутому торсу. И хвост турель с какой-то короткой, но толстой и лютого вида пушкой. Тут я не удивился бы, если бы он и сейчас наворачивался. Ум за разум заходит от одного вида. Правда, подключен Теодор не был, сидел на хитро выдвинутой детали ложемента. А вот 3 инквитуса соучеников уже, пошатываясь, стояли на площадке. Впрочем, скрывающийся в техническом коридоре мощный погрузчик объяснил мне, что это они такие шустрые. И, похоже, Теодор не врал в оружейной. Несмотря на все достоинства Эмика, у нас с ним прекрасная совместимость. Ну, хоть что-то хорошее в сволочизме последних лет.
«Болван!»
«Да, уважаемый Бронзовый», — ехидно ответил я. Настроение действительно поднялось.
«Запрос на подключение. Какого дьявола я, величайший инквитус Империи, сам Эквис Эниус, выполняю обязанности секретарши для дурачья?»
«С тех пор, как начал орать, а не пояснять, где этот вызов углядеть», — обстоятельно ответил я. Показывая мое необоримое педагогическое могущество, Эмик перестал орать, хотя чуть не сдул меня нахрен ощущением недовольного сопения. И никаких противоречий в этом не было, так чувствовалось. Ну и подсветил, помигал огоньком, который при переключении внимания развернулся в окно голосвязи. Так, видимо, тут дело именно в том, что тот экран, в котором я нахожусь, именно такой. То есть, как и говорил Бронзовый, надо подстраивать окна интерфейсов под себя, совмещать и увеличивать, уменьшать индикаторы. Ну, в общем, понятно. Но пока я этим заниматься не буду, просто рано. Надо попилотировать, понять и почувствовать, что важно и что куда. Так что поработает этот крикун пока секретаршей. Хе-хе. Главное вслух не ляпнуть, а то мозг выезд. А на голоэкране было окно соединения с физиономией Теодора, его именем, фамилией, званием мастер-наставник, ну и, как я понял, боевым прозвищем Центиман. Потому что должности я такое не знаю, да и выделено оно было отдельно. Соответственно, ткнул я в прием, и статичное лицо Теодора на голом экране ожило.
«Первый», — констатировал Теодор, подтверждая мои выводы, что тех, кто прибыл раньше, привезли. «Так, Галин, у тебя все замечательно, как по показателям тестов наблюдалось. Прими программу тренировки, ты... имя дал уже?» «Эквисениус», — проорал Бронзовый одновременно с тем, как я произнес имя как бы хором. Хотя Теодор этого точно не услышал. Как я понял, канал связи был направлен только на меня, но в ИР. В общем, Энни рявкнул потому, что любит орать, и пафосный засранец, и я это услышал. А Теодор нет. «Бронзовый рыцарь? А неплохо и подходит, хотя длинновато. Ладно, для боя между собой определитесь сами, а для именования вполне сгодится», — одобрил мастер-наставник. «В общем, пока походите по прямой, по пересеченной местности, если осилите. А я пока твоими товарищами займусь. Они с места-то...» И тут один из пошатывающихся инквитусов с грохотом рухнул, демонстрируя правоту мастера-наставника. Да уж, даже смеяться не хочется. Сам так бы наворачивался, если бы не Эмик. Так что потопал я в отделенную часть полигона, и с движениями определяясь, и на соучеников любуясь. Ну так... Главное, только Себа и узнал. Он про свой серебряным с зеленым ударный штурмовик мне все уши прожужжал. И держался нормально, не падал. Но похуже меня. Хотя тут нужно признать, что у меня из-за плеч двух лютых молекулярных дезинтеграторов на гибких манипуляторах не торчит. Они у Себа постоянно подергивались и нервировали народ. Один снайпер даже навернулся, стараясь от директрисы подтягивающихся пушек уйти. Ну а Бронзовый хоть и помогал, но комментировал. И возникало ощущение, что он, сволочь такая, учится. Не взаимопониманию и всему такому, а новым обзывательством. Не меньше двух десятков эпитетов. А было всего шесть, хоть и склоняемых, всячески испрягаемых. В общем, к моменту, когда Теодор вышел на связь и позвал, мы уже топали по пересеченке. И даже пару раз на 3 метра прыгнули и даже не навернулись ни разу. И настроение у меня неуклонно росло. Выходило, что мне досталась от судьбы весомая компенсация за творящийся бред. Может, и с Ульверами все-таки что-то выйдет, типа разойтись бортами. Ну, типа, я бы перед вами извинился, если бы было за что. Мы бы тебя прибили, если бы было за что. Мечты. Но хотелось бы, как ни крути. Дошел я до места, где мастер-наставник сидел не в, а на своем ложементе. Прикинул, да и открыл ложемент, из инвиктуса выбираясь. На это Теодор прищурился, но кивнул. «Я бы сказал, что тебе нужно подольше находиться в Инквитусе для лучшей синхронизации, но тебе это не нужно. Проблем с синхронизацией у тебя нет, что даже обидно немного. Тебе она не... уя не нужна, такого уровня. Твой рыцарь-щитовик». «Нужна, мастер-наставник», — возмутился я. «Он же самостоятельно не поднимется, если упадет». «Поднимется, у него поля функцию учих опор могут выполнять. И даже оружие или манипуляторов ограничено, но все же». «Интересный у тебя инквитус, Галин». И рассказал мне бегло о возможностях Бронзового. Не всех и без деталей. Все он и сам не знал с его слов, потому что это дело пилота и инквитуса. Но вот на один его пассаж я реально возмутился. «Простите, Теодор, но вот вы говорите, Бронзовый обладает мощнейшим в своем классе вычислителем». «Именно так, не дотягивает до громады чуть-чуть, когда уже нужен второй пилот», — кивнул мастер-наставник. «Так чего же он...» Возмущенно начал я, но себя одернул, зыркнув на Эмика с открытым ложементом. «Вот стопроцентно слушает. Да и вообще он, конечно, много кто. Но даже перед мастером-наставником его называть напыщенным болваном я не хочу. Это и вправду дело пилота и инквитуса». «Он?» — хитро прищурился Теодор. «Три причины. Первая — инквитусы по уровню личностного развития подростки. Дюжина лет где-то, помладше даже вас, молокососов». «Это не касается знаний, базам у них позавидуют многие инфохранилища. Не совсем как люди, но порядок примерно такой». «Понятно», — кивнул я. «А еще? «А еще, Галин, твой бронзовый рыцарь даже в статичном состоянии выполняет его кучу вычислений. Постоянно. Не каждый мощный расчетный центр столько потянет». «Конфигурация полей, работа эмиттеров на холостом ходу», — подумав, нашел причину я. «Именно. Поля нестандартные, кстати». Там вычислений действительно много, оглушить их не стоит. Вывод в рабочий режим после отключения не менее суток. «А третье?» — продолжал интересоваться я. «Твой Инвиктус уже имел пилота. Возможно, не одного. Почему он покинул рот, не знаю. Причин может быть много. Если памяти у него об этом нет, стерта, то ряд личностных характеристик вулканиста оставили неизменными. И этому должна быть веская причина. Ну, например, тот же сотрясатель Сидоровых», — ухмыльнулся он. «Вот нравится ему чувствовать во время подключения от пилота ощущение выкуренной сигары. И будучи довольным, он выдает показатели выше расчетных на 15-20%. Это анализ Академии, не секретный. Да почти у каждого инквитуса со временем появляются такие вот фишки», — хмыкнул он, явно обозначая всякие пристрастия и странности этим словом. «И вот если сотрясатель будет обнулен, использовал он еще один явно специфический термин, прекрасно понятно, что обозначающий, то его пристрастие к сигарам оставят. Полезно. То есть, если, например, инквитус криклив, заносчив или что-то похожее, то это значит, что ряд его достоинств в процессе формирования личности оказались неразрывно связаны с крикливостью и заносчивостью. И избавиться от одного, не получив второго, нереально. Только договариваться, находить общий язык, да и терпеть. Хотя терпеть — признак бессилия и небольшого ума. Личности инквитусов довольно ограничены в плане разума. Большая часть вычислительных мощностей направлена на техническое управление и содействие пилоту, так что наладить вменяемый диалог не проблема». Вот тут мастер-наставник явно сел в лужу, но я ему про это говорить не стал, смысла нет. «Проблема сопряжения». «Это ощущение подталкивания?» — уточнил я. «Можно и так сказать. Еще чувствование инвиктусами ощущений и пожеланий пилотов. В идеале синергия, как выражаются вулканисты, идеальное единение мозга и машины. Этого просто так, конечно, не возникает, но у тебя ощутимая часть пути к синергии уже пройдена». В общем, полезных вещей наговорил мастер-наставник. Несколько матерных загибов интересных я услышал. А главное, я понял для себя, что за хрень с Энни. Ну, примерно так выходит. Он старый пердун и ворчун, ну и зазнайка там, понятно. Сложилось так во время его прошлой службы, и, скорее всего, был он ощутимо повменяемее текущего состояния. Но тут что-то случается. Рот там прервался или что-то еще. Его обнуляют и... Получается, подросток с кучей фрагментов памяти старого, заносчивого, вредного, засранского. В общем, понятно, какого пердуна. Ну, примерно так выходит. Хотя и не подросток он, конечно. Дошел своим ходом до ангара, даже попрощался с Бронзовым. А потом по дороге к столовке выслушивал трындёж Себа. Парня эмоции так и переполняли. Но вот в саму столовку я не попёрся, не до того. Заказал себе пожрать в апартаменты и засел за терминал. Инвиктус — прекрасно, все это интересно. Но про придурочных ульверов узнавать надо. Ссылки от Василия открыли довольно занятную историю почти 3000-летнего рода. Не огромного, но сильного, с многими героическими пилотами. Но в общем, род неплохой. Жил интересно. Но это я проглядывал мельком, удивившись только вполне пристойной численности, колеблющейся в районе 2000-3000 человек. И было это благолепие до относительно недавнего времени, когда очередной глава рода... Да придурком он оказался, но при этом чертовски талантливым. Этот парадокс заключался вот в чем. Род начал активную экспансию. Конфликты с родами и захваты независимых систем. Не имперского подчинения, само собой... Но были системы типа нашей белой, просто входящие в империю и управляемые своей головой. Обычно не захолустья, как у нас, а не слишком гостеприимные, но богатые, развитые, с научным потенциалом планеты-системы. И вот на такие и нацелился род Ульвер от большого ума. Нет, взять под протекцию территории, оказавшиеся на момент смерти главы в десяток с лишним раз больше изначальных, род смог и даже не слишком потерял в силах. Описывались очень грамотные, с минимальными потерями не только атакующих, но и захватываемых операции. Вот только маленький нюанс. Свободные миры не хотели идти под управление каких-то там Ариста. Не правители там какие, а именно люди, вообще все. И когда глава рода благополучно помер, выходила ситуация, от которой пилоты, наемники и прочие контролирующие десятки планет умирали. От тех сбоев, диверсий, отравы. Десятками, а потом и сотнями. Проводили карательные операции, но не помогало. Да и слишком карать империя бы не позволила. Мало того, из рода стали массово бежать люди еще во время этой безумной экспансии. Например, бесследно исчез наследник. Тут в исторических хрониках данных не приводилось, но отмечалось, что не убит или что-то такое.
И десятки, а то и сотни родовых уходили в другие рода, ну и всякое такое, вплоть до службы в легионе. В общем, понимали, что род откусил кусок, может, и по зубам, но никак не по желудку. И вот на данный момент род Ульвер — это последствия несварения, можно сказать. Численность рода не приводилась вообще. На момент, когда заполнялись сводки, у рода оставалось 5, а не 3 системы. Но в целом понятно. Вот только с какого хрена эти благородные дурачки на меня полезли? Или все нормальные свалили, а осталось только отбитое на голову дурачье, по выражению бронзового? Непонятно, но проверить надо. Так что уже около полуночи, прочитав все это, я составил послание от шевалье Галина Безмолвного, главе благородного рода Ульвер, на тему «О чем я вас обидел-то?». Составлял аккуратно, сверялся со всякими правилами и протоколами, а то черт его знает этих аристов с их заморочками. Напишешь там «Скажите на милость», а записка всплывет, и через несколько лет великий герой империи, сам Галин Безмолвный, станет посмешищем, мол, в ногах у каких-то там ульверов жалких валялся, милости выпрашивал. «Блин, это на меня бронзовый хреново влияет», — не без иронии отметил я. «Уже о величии задумался». Хотя вещь, если не на словах, ну, нормальная такая, не лишняя, только ударенным этой вещью в голову быть нельзя. Составил, да и отправил через академический терминал со всеми нужными подписями и положенным. Нормальное послание получилось нейтральное, недаром час на него убил, а после завалился спать. Время за полночь, отдел завтра куча.